немного. Я расскажу вам о... Это было немножко давно. Это первый запуск нашего этого космодрома 38 спутников. Не второй запуск. Наши запускали его английские спутники для интернета. А это добыло. Значит, 38 спутников из 18 стран. Ну, интересная вот эта их конфигурация. Я вам так коротко расскажу, что это представляет. Ну, а потом немножко я расскажу о международной системе позиционирования, что она существует, кроме ГЛОНАСС, GPS, в каких странах, и что из себя представляет. Ну, примерно вот такой расклад. Например. Итак, значит, 38 было спутников запущено. Всего предоставлялось из 18 стран данные спутники. Значит, первый был, значит, это космический аппарат, назывался CAC-500-1, это корейский, запускал Корейский институт аэрокосмических исследований. Значит, данный, программа у него большая, вот данный институт, сокращенно КАРИ, работает над реальной программой создания компактного высокотехнологического спутников более, значит, лучшей версии для Республики Корея. Значит, первый спутник называется он, который был в комплекте вот, из 38, это CA и КАС, так называемый, 500, является национальной программой Кореи по разработке и эксплуатации спутника средней массы до 500 килограмм. Оснащенный оптико-электронной аппаратурой высокого разрешения для наблюдения за Землей и с низко-околоземной орбиты. Ну вот основная задача данного космического аппарата является предоставление электронно-оптических изображений высокой реальности. Это вот первый спутник. Второй спутник называется КА-ЭЛСАТ-Д. Елена Леонид Сергеевна Д. Это представила японская компания, первый в рамках демонстрации базовой технологии ихней, необходимой для стыковки и удаления космического мусора. Вот такая программа данного спутника. Спутники маленькие, но вот каждый из них имеет какую-то маленькую задачу. Следующие, значит, запущены 4 спутника КРУЗ, это японской компании, для наблюдения за поверхностью Земли со строгой периодичностью. Затем идут спутники Саудовской Аравии, это космический аппарат Найджим-1. Это пробная экспериментальная образовательная программа разработки малого спутника с небольшой длительностью рабочего цикла для получения также изображения Земли и обеспечения связи с низкоорбитальной орбитой. Это уже Саудовская Аравия. Я у Атриаты немного в космосе, Владимир. Следующее это ДМСАТ-1. Маленький космический аппарат, разработанный. Данной фирмы для многоспектрного наблюдения видео и околоинфракрасном диапазоне для обнаружения контроля аэрозолей, содержащихся в верхних слоях атмосферы. Ну, то, что мы давно еще начали делать, они потихонечку начинают сейчас учиться. Далее запущены 3 израильских космических аппарата. Это Аделис Самсон 1-2-3. Значит, для... Эта программа долгосрочная, для автономного полета, состоящая из нескольких спутников и отделения для геолокации. Этот вот израильтяне. Следующие 2 спутника Канады. Назначение также для широкополосной связи с высокой скоростью для передачи данных в диапазоне QES диапазона. И также данные аппараты будут представлять услуги передачи данных, ну, в качестве интернета, расположенных по, будем считать, по всему миру с помощью глонального вот сервиса интернетовского. Следующее это бразильский. Наносат спутник – это образовательный технологический спутник для мониторинга ионосферы и магнитного поля Земли. Следующий научный спутник, также интересный, это для проведения экспериментов в условиях микрогравитации. Инженерный колледж университета Чонгван, Республика Корея. Следующий спутник, тоже корейский спутник для астрономии, запущен был для наблюдения за Солнцем и короной, солнечной короной. Четыре немецких спутника, BESAT 5678, это технический университет в Берлине, в Германии, для демонстрации подсистемы связи на диапазоне УХФ, ну, выше 70 сантиметров, диапазон X метра, что еще, оптический, передачи данных и определение дальности при помощи лазерных средств для точного определения орбиты. Вот такие вот спутники запущены. Я у Атриэте, немного в космосе, Владимир. Нидерландский спутник, называется Хибер-3, предназначение которого это представление для исследования спутникового интернета, опять же, своего. Затем космический аппарат итальянской компании КАУС для отработки технологии точного выведения на орбиту малых космических аппаратов. Что еще? Значит, 6 спутников также немцы выпустили также отработки уже другой программы. Это точное выведение, так же, как и предыдущий итальянский. Это малых спутников на орбиту. Значит, первый спутник Высшей школы экономики. Это Московский институт электроники и математики. Значит, выпустил, спутник запустил. Разработали вместе с Самарским университетом. Это передатчик X-диапазона. Что еще? Наш тоже космический аппарат типа Сириус. Это также будет МГУшный. Дальше будет работать для исследования проектно-космического пространства. Что еще? Спутники CubeSat, это малые спутники для работы в диапазоны метровых и 10-метровых волн. Также наш. Ну, что еще? Судан. Из Судана спутник был выведен этот. Представляет возможность данной телеметрии, фотографии из космоса на земной станции. Это вот такие спутники запущены были. Ну и вкратце, что они себе представляют. В общем-то, помимо своих специфических задач, спутники еще и работают в диапазоне наших УКВ диапазон, это двоечный диапазон и 70. Но в основном все спутники, таких тут у нас 15, значит, в основном они работают в диапазоне 435-437 МГц. Передают телеметрию, передают телеграф, маячки, но в основном телеметрию. Значит, и вот с возможностью их можно увидеть, если имеется программа какая-нибудь для спутников, к сожалению, можно бы их посмотреть. То есть они работают практически все на 70 сантиметров, за исключением тут. Да нет, все они на 70. Значит, от 435 до 437 МГц. Ну, повторюсь, кто-то работает в системе пакетной связи, кто-то работает в системе CW и так далее. В общем, довольно-таки интересно. В общем, кому интересно будет, можно будет в интернете больше подробнее посмотреть. Ссылки там есть. Просто набрать спутники там, зарубежных стран. И они вас высыпятся, вы можете посмотреть, потому что программа, когда они идут на орбите, у меня пока нет. Ну, очень интересно посмотреть. Это вот по спутникам то, что было запущено. Ну, исключая того, что еще через сутки были запущены еще 36 спутников. Это для глобального интернета. англичане, но тут уже понятно, только интернет. Здесь более интересно, каждый спутник можно, в общем-то, послушать, если его найти. Я у Атрея Тень, немного в космосе, Владимир. Вопросы? Ну, надо, ну, почему корова Борис? Нормально, интересно, даже можно послушать. Так, ну, теперь, значит, немножко о спутниковой навигации. Значит, вообще спутниковая навигация системы, так называемая глобальным охватом, можно называть одним словом, это ГНСС. Ну, так, она, значит, до сих пор существует, это уж по состоянию на 2020 год. Что в них входит? Какие страны входят, вот, в них какие страны имеют вот этот вот спутниковую навигацию? Ну, во-первых, это Соединенные Штаты Америки. Проект GPS был начат еще и в 1973 году, когда первый прототип космического корабля был запущен еще значит, после 1973 года их разработка, а вот в 1978 уже группировка GPS составляла 24 спутника. Первоначально, значит, GPS используется для ограниченного числа абонентов, и вот гражданское использование началось с 1980 года. Это вот GPS. Следующее, это наша российская ГЛОНАСС, так называемая глобальная навигационная спутниковая система. Это космическая навигационная система, работающая в составе радионавигационной спутниковой службы, представляет собой альтернативу GPS и является второй работающей навигационной системой глобального, с глобальным, повторюсь, охватом и с большой точностью. Ну, развитие ГЛОНАСС началось с 1976 года. Начиная с 1982 многочисленные запуски ракет добавили в систему, в полную систему, навигационную систему до 1995 года. Но потом были какие-то катаклизмы, и уже начали наверстывать. Это с 2001 года фактически группировка началась восстанавливаться, сама полная. На состоянии на 2010 год система ГЛОНАСС достигла полного покрытия территории, а вот в октябре 2011 года была восстановлена полная орбитальная группировка, составляла на 24 спутника, что обеспечило полное глобальное покрытие по данной системе. Сами спутники у нас претерпели, естественно, модернизацию, ну, поэтому планируется на 22 год, то бишь следующий, дополнить спутники новыми аппаратами и, естественно, иметь в резерве. Значит, высота наших спутников порядка 19 100 километров. Наклон наших спутников порядка 64,8 градуса и периодом обращения 11 часов 15 минут. Значит, сама наша группировка работает на трех орбитах с 8 равномерно расположенных спутников на каждой. То есть 3 орбиты по 8 спутников, остальное в резерв. Ну вот, полная группировка будет составлять 24, при этом 18 спутников необходимых для покрытия территории России, остальное это 4 спутника для в зоне для подстраховки, ну и остальные остаются в качестве резерва. Я у Атрея Тень, много в космосе, Владимир. Следующая это система китайская, называется Бендоу, BDC. Одно из двух отдельных спутниковых группировок. Первая система Бендоу была официально названа экспериментальной системой спутниковой навигации. Также она сначала называлась Бендоу-1. Состояла из трех спутников, которые, начиная с 2000 года, предлагала ограниченное покрытие навигационной услуги по имеется в Китае, в основном для пользователей Китая и соседних регионов с ней. Вот Бендоу-1 был выведен из эксплуатации в конце 2012 года, а уже 23 июня 2020 года был успешно запущен последний спутник в общей сложности 55-й спутник системы Бендоу. Значит, это вот первая система, вторая, третья система или третья навигационная система данной бендом обещает обеспечить полное покрытие для осуществления хронометража и навигации всего, всей территории, плюс, повторю, это, плюс к этому предполагается альтернатива нашей российской ГЛОНАСС, европейской системы Галилео и американской системы GPS, то бишь автономно. Ну, будем посмотреть. Следующее, второе поколение вот данной системы Биндо, также раньше называлась система Коспас или Компас. Называлась она Биндоу-2 или компас-система. Соответственно, была она доведена и после этого переименовалась из космоса вот, в систему общую Биндоу. Это второе поколение. Третье поколение было запущено в 2015 году. Также был для обеспечения глобального покрытия всей территории. Последний спутник вот, системы Биндоу был запущен в прошлом году. Ну вот, наверное, пожалуй, все. Так что полная система навигационная у них есть. Развиваться, модернизироваться, предоставлять ну, кому-нибудь услуги, кроме себя. Значит, система вот этот Биндоу, если расшифровать с китайского, называется «Северная медведица». Это вот такая система. Это Биндоу. Я у Атриэте, немного о космосе, Владимир. Следующая европейская система называется она «Галилео». Это Европейским союзом по космическое агентство ЕСА. Значит, находится данное агентство в Чехии. Так вот, одна из целей системы Галилео предоставить независимую высокоточную систему позиционирования, чтобы европейским странам не приходилось полагаться на американскую систему GPS и, соответственно, или российской нашей системе ГЛОНАСС, то бишь своя автономная, как у Китая. Сам Галилео предназначен для измерения горизонтального и вертикального положения с точностью до 1 метра. Вот первый испытательный спутник был запущен в 2005 году, который стал первым спутником системы. Значит, в 2018 году из 30 спутников было запущено 26. Значит, в 2019 году уже составляло из 24 активных спутников. Ну и, соответственно, модернизация основной будет проведена, значит, остается 20-21 год. В конце, как они планировали, значит, в 2020 году должно быть было запущено, то бишь в прошлом году 26, в общем, полная группировка. Повторюсь, это полная, потому как существует, как и у всех, и у ГЛОНАСС, и GPS, это резервные спутники и для работы в полный режим. Ну, резервный спутник представляет себе аппарат, который находится на той же орбите. Единственное, что и при когда выходит спутник какой-нибудь из строя, то резервный спутник включается с полными координатами бывшего спутника. Предположим, назывался он там спутник, предположим, 1.2.4.5, то если он выключится по каким-то причинам, автоматически включается дополнительный спутник в резервы с точно такими координатами, чтобы не сбивать саму систему. Вот для чего нужны данные спутники резерва. Я пылю. Пардон, я не знал. Секундочку тогда. Значит, еще раз. Сейчас я запишу тогда. Это не есть хорошо. Так, 80 куда?
У тебя панорама?
Так, хорошо, секундочку, Борис, сейчас я... Один момент.
Борис, у тебя панорама?
У меня прибор.
Ну, у меня тоже прибор кое-где.
Динамики может не хватать.
панораме нет никакого пыления.
Володь, не заморачивайся.
Если близко, там может быть. Динамики не хватает, панорамник.
Володь, это второй вопрос. Давай закончим, а там будем разбираться.
Так, я Ульян Антон 3, Антон Антон Тамара. Ну, надеюсь, в этом варианте вряд ли я пылить буду. Здесь у А3 АТ, например.
Сменил аппарат?
Да, сменил. Ну как там, Борис? Есть что-нибудь побочное? Хорошо, спасибо. Значит, будем думать. Так, что у нас следующее? Значит, секунду, куда я делся?
Володь, надо было просто мощность убавить и все.
Нет, но у меня на этом тоже 20 ватт.
Не, ну там какие-то причины, видимо, были, надо догадываться.
Ну, будем думать, хорошо. Значит, следующая система, это японская фирма QZSS. Это 4 спутниковых системы для развития японской системы, и плюс она добавляет или дополняет американскую систему GPS. Значит, рассчитана для Азии, Океании и, кстати, с упором на саму себя, на Японию. Но сама данная цель системы является предоставление высокой, точной и стабильной услуг позиционирования в районе Азии и Океании, ну, совместно с системой GPS. 4 спутника были выведены на 2018 году, и, значит, планируется до 2023 года еще довести до 7 спутников. Вот такая система не будет. 7 было, 2 будет, и 4 у них сейчас в данный момент. Ну, плюс, повторюсь, еще плюс GPS прибавок, поэтому довольно-таки спутника система большая для них. Следующее. 3 спутника на орбите, значит, наклонная, находится на эллиптической орбите, значит, каждая орбита отличается у них от другой порядка на 120 градусов. Так, ну что еще? Ну вот, наверное, все. Полностью автономно, повторюсь, для себя и соседей. Еще одна спутника в системе, это у Индии. Называется NAVIC. Система индийского региональная, навигационная спутниковая система, также является автономной, охватывает Индию, регион, и простирающими ее ближайшими и ближайшими, это порядка 1500 километров вокруг нее, ну, соответственно, с дальнейшим расширением. Что еще? Значит, находится, значит, разрешенная, так называемая, зона обслуживания, находится между первичной зоны обслуживания, так называемой, значит, и окружной, так они считают, значит, и, соответственно, на восток, это порядка 130 меридиан, 130, общая длина вот этого получается от 1500 до 600, до 6000 километров полностью за пределами. Так что вот такая вот у них система будет работать. Посмотрим, как она будет. Ну, здесь я убавить не могу, я могу только уменьшить мощность.
Странно, за все время первый раз такое слышу.
Ну, вот я сколько работаю, такого ни разу у меня не было. Что... Это штатный аппарат, штатная антенна, что помехи давали, странно. Сейчас 10 ватт.
Володь, у тебя все нормально, не волнуйся.
Что ты говорю? Причин может несколько быть, причем не от тебя зависящие.
Ну ладно, пойдем дальше. Так, значит, индийский вариант. Значит, группировка 8 спутников. 3 из 8 спутника расположены в геостационарной орбите. Это 32 градуса северной широты и 131 градус южной долготы. Значит, примерно объем работы около, повторюсь, две территории они свою полностью перекрывают. Спутники находятся на относительно Земли на 55 градусах. Значит, ну и все, наверное. Повторюсь, 8 из них на 4 на геостационаре, они так, в общем-то, восьмерочка летают. 4 здесь, 4 там. Плюс к этому, к индийской системе, еще и так называемая есть система земная. Это сегменты системы земной, которые контролируют работу данных спутников навигации, соответственно, ее корректировка. Что в наземную сходит? Это центр управления космическими аппаратами, затем идет навигационный центр, станции контроля дальности и целостности, центр сетевого времени для спутниковой связи, станции определения дальности, затем станция лазерной локации и сеть передачи данных. Вот такая вот наземная система у них работает. Что еще? Значит, ну, по частотным характеристикам они совпадают с GPS. Значит, первая частота, так называемая L5, это штатная частота GPS-а. Это 1476,45 МГц, это первый диапазон. Второй диапазон, это S-диапазон. Дополнительный находится он 2498 МГц. Ну, вот на такой частоте работают. А что еще? Так. А самые интересные спутники, вот в индийские, общая масса у него порядка 1300 килограмм. А солнечные батареи рассчитанные генерируют энергию и предоставляют возможность работы спутника в общей сложности 1300 ватт. Ну, вот такая вот система сделана. Что еще? Значит, система довольно-таки хорошо работает, значит, и предоставляет возможность данной системы локации до 10-20 метров ошибки. Что еще? Значит, в Индийском океане было протестировано это полный охват порядка на 1500 километров, ну и плюс все остальное для Индии. Вот такие вот страны имеют сейчас свои системы, могут работать автономно. Ну, самые большие, это понятно, сказал, это GPS и ГЛОНАСС. Я у Атрея Тень, много космоса, Владимир. Вопросы какие-нибудь есть? Так, вопросов нет. Ну, это по системе кратко. Ну, опять же, все дополнительно можно будет найти в www у нас в интернете. Более с цифрами, с периодом обращения. Но данные спутники, они есть в любой программе, кто пользуется, у кого есть в программе спутниковой навигации. Но, естественно, что слушать вы их не можете, но видеть вы их можете. Если постараться, то, в общем-то, используя компьютер, в частности GPS, можно увидеть полную хронологию работы на кодировке данного, ну и GPS и ГЛОНАСС на вашем компьютере. Ставится маленькая программка, подключается ваш любой, то, что у вас есть, у кого есть автономный GPS-приемник, у кого есть мобильный телефон, все что угодно. Вы просто выводите, переключаете свой мобильник на компьютер, и, в общем-то, увидите кодировку, ту кодировку, которую вот дает спутник со спутника и вам сюда. Не то, что программы там вот, у вас есть такие точечки появляются, это расположение, сколько спутников, а вот именно, что данный спутник передает. В общем, довольно-таки интересно, кто, в общем-то, хочет попробовать посмотреть, что это такое. Интересное, код у них идет, в общем, все видно хорошо. Значит, забыл сказать, что для полной, основные спутниковые GPS и ГЛОНАСС, для полной точное определение, как правило, требует 4 спутника, но, в общем-то, в момент включения 3 спутника достаточно для того, чтобы увидеть вашу точку положения. Ну, как в мобильник, вы иногда включаете, в общем-то, мы включаем, иногда бывает, ругаемся, что он медленно и не дает вам полные координаты. Ну вот, повторюсь, полные координаты он дает при минимум 3, по ненормальном состоянии это 4. Ну, если 3 захватил, в общем-то, уже пошло. Почему 3 или почему 4? Почему 3? Значит, ну, представьте, вот 3 кольца, вы себе положите их друг на друга, 3 бублика. Вот, положив 3 бублика, вы получите общую вот эту вот такую полукруглую, ну, так, тоже полукруглый бублик отверстие. Вот это будет точка ваша. Поэтому ждать, как, почему он долго, ну, вот так вот он стоит, не получает. А 4 – это полная точная координата вашего местоположения. Почему я сказал, что интересно посмотреть, кто у кого желание есть, когда работает, вы увидите вот эту систему кодировки, когда проходит спутниковая система. Каждый спутник имеет свои координаты, каждый спутник видит, кто рядом находится с ним, предположим, спутник такой-то, под таким-то номером он видит другой, значит, соответственно, он видит расстояние, не высоту от вас, от спутника до Земли, ну вот, и там n колесо, еще 10 координаты, сколько оборотов он сделал, сколько, по какой времени, и так далее, но это, повторюсь, к тому, кому это интересно. А так, в общем-то, посмотреть, что он себя представляет, значит, есть возможность. Ну, начнем с того, что у кого старые операционные системы, в частности, ну, там, 7, ну, не 7, у кого XP стоит, там уже программка старая есть. Вы помните, есть такая, как же назывался-то, для модемов, интернета было, значит. Вот. Значит, в XP он есть, на 7 и выше такой программы нет, ее приходится доставать из интернета, она, в общем, подходит. Значит, включаете в режиме модема, и она у нас выходит на экран. Ну, опять же, кому как интересно будет. Это вот по то, что можно увидеть. А по спутникам, которые я вам сказал, которые запущены вот в прошлый раз 38, на 70 МГц, имея программу, много сейчас есть, которые контролируют положение спутников, и это можно будет посмотреть, вернее, послушать, что они передают. Ну, кому как интересно. Я у Атрея Тенни, в космосе, Владимир. Да, слушаю вас, Борис.
Володь, забей.
Принято, хорошо. Аппарат мне 857 до последнего периода. Ну, по крайней мере, корреспондент ничего говорит. Будем работать над этим делом. Если у вас панорама, и вы видите, значит что-то так. Хорошо, спасибо за инфо.
Нет, ну, надо объективно, так голословно не надо делать.
Владимир.
Володь, не забивай голову.
Хорошо, так, ну, по крайней мере, я хоть выслушал первые негативные по отношению к моей станции. Ну, то есть, будем надеяться. Может, от блока питания, может быть, попробуем в следующий раз переключить на другой. Ну, в общем-то, будем смотреть. Спасибо за инфо. Так, по поводу системы позиционирования я сказал. Так, что-то еще вспомнил.
Владимир. Вопрос.
Хорошо, слушаю, кто задал вопрос.
Точность позиционирования гражданской службой и военной от, значит, GPS отличается?
По современным технологиям уже это не важно. Точность можно определить любую, какую вы зададите. Ошибки уже сейчас от и до. Можно сделать так, что гражданское будет относительно военное одинаково. Сейчас уже эпоха не та. Когда тогда закладывалось, они различались, точность военной и гражданской. Сейчас это бесполезно. Какую хотите, такую будет.
Понятно.
Слетает.
Поэтому, ну, повторюсь, раньше это было как новое что-то, нужно было. А сейчас, сами понимаете, если ошибка будет... Сейчас все завязано на вот эту систему позиционирования. Так что неважно будет гражданское и военное, что-то где-то. Пароход, это он, рыболовный траулер, положим, гражданский, если ошибется, может куда-нибудь уплыть, я утрирую, конечно. А какой-нибудь навигационный буй, стоящий где-нибудь в океане, у какого-нибудь, ну там, ну где-то, который контролирует сейсмологическую обстановку около какого-нибудь вулкана, если ошибется, то, сами понимаете, это данные так, что, повторюсь, никакой разницы нет. Сейчас что на что нажал, то и будет.
Второй вопрос, Владимир, а если отключат ГЛОНАСС, вернее, GPS, ГЛОНАСС будет по всей территории земного шарика работать?
Ну, наши грозились с американцами вместе давно работать. Наш обеспечит свое, это без проблем. Наша система позиционирования, по крайней мере, вот то, что она имеет, ну, может быть, какие-то точки глухие есть, но, как наши говорят, все работает без сучка и задоринки. А вот если бы мы еще бы... С американцем было бы еще хуже, потому что американцы немножко по-другому у них стоят спутники, поэтому в глобальном масштабе было бы хорошо. Ну, а своя система тоже неплохо.
Да, можно.
Да, пожалуйста, кто там?
Ну, я только две фразы скажу. Форточка залетает, остальное умный поймет.
Вот, так что система, она сейчас без нее никуда. Все это дело идет... привязаны, поэтому чем больше будет охват, тем лучше, естественно. Так, еще вопросы, я у АТРТ, Владимир, немного о космосе.
А вот что интересным показался один момент. Я, может, прослушал, значит, рассказывали про спутник, который меряет концентрацию аэрозоля в атмосфере. Вот интересно, что именно он там собирается мерить и каким образом?
Ну, более точно я вам подскажу, что вот вы зайдите в интернет, я делал просто обзор, смотрел, то, что у них там был обзор, я прочитал, а что он там меряет и как, мне это, в общем-то, но меряет он и меряет. Как меряет, ну, естественно, приборами, датчиками, которые установлены, сколько, куда и как, я не в курсе. Я не разработчик, поэтому могу только констатировать то, что есть, например.
А, ну понятно, а у нас до этого же были такие разработки, да, то есть раньше еще?
Ну, в момент освоения космического пространства, естественно, все использовали спутники, которые смотрели, что такое ионосфера, что такое стратосфера, что она себе вообще представляет. Каждый спутник имел какие-то определенные задачи. Тоже вот у нас же не было раньше спутниковой навигации, у нас не было спутников, которые геостационарных и телевизионных, и радиоспутников. Для того, чтобы все это получить, нужно было узнать, на какой высоте спутник делать, на какой частоте делать спутник ставить, на какой, на 70-ке, на двойке, на S-диапазоне, на Q-диапазоне. Соответственно, эта наука нужно было посмотреть, ну, как у нас пишется про антенны. Порядок приема сигналов, порядок передачи антенн, на что они влияют, частота, какая частота. Ну, оказалось, что, предположим, для каких-то спутников определенных назначений нужно его, предположим, находить, чтобы он был на определенной высоте. Соответственно, на данной высоте может быть применен, предположим, там определенная частота. Ну, чтобы вам далеко не ходить, вот возьмите геостационарный спутник телевидения. Какая там частота? 12, 11, 75, 12, 7,5. Голова стоит. Ну вот, посчитаю, что геостационарный спутник порядка 36, около 37 километров на данный момент для того, чтобы смотреть телевидение, вот на этой частоте. Если, предположим, спутник будет, который занимается так называемой глобальной системой позиционирования, это система навигации, это которая контролирует зондил на земной поверхности, значит, соответственно, спутник будет находиться на другой орбите, соответственно, частота будет другая. Порядок прохождения радиоволн, я думаю, вам уже известно. Тогда это не было. Приходилось запускать спутники, смотреть, что, как и куда. Но это то же самое, как нос на рукаве. Прохождение есть, мы с вами слышим. Отраженный сигнал. Если его нет, мы на прямой видимся, мы с вами работаем. Вот примерно язык то, что было раньше, на премии.
Понятно, спасибо.
Пожалуйста, что еще? Я у Атрея Антона, Антон Тамара.
Война между спутниками вообще будет? И есть ли у них оружие?
Вопрос интересный. Значит, войны так таковой не будет. Значит, но если вы мне умеете спрашивать, дело в том, что вот эти все страшилки, которые там пишут в интернете, либо это пишут, извините, даже не те люди, которые вообще не понимают, что это такое, ну, либо просто, знаете, как он, в качестве страшилки, что ли, называется, я не знаю. Ну, давайте вам, значит, вот такой маленький я вам примерчик приведу. В свое время решили некоторые сделать так, чтобы погубить энное количество спутников на орбите. Подумали так, что не будем тратить никаких больших затрат, мы просто рассыпем обыкновенную фольгу там, наверху. Ну, сначала обрадовались, похлопали в ладоши, потом, слава богу, одумались. К чему я сказал? Проблема заключается в том, не в том, что там кто-то кого-то стрельнет, а в том, что сколько от этого получится обломков. На данный момент существует всемирная международная ассоциация, где все осколки, так называемый космический мусор, он под контролем. Существует международный каталог, на которых написано, кто, какой габарит, на какой высоте летает данный спутник. Вот вы представьте, что есть так, ну их много, их тысячи, размером там от миллиметра и выше. Они подконтрольны, но что-то мы уже маленький мы совсем не видим. Поэтому здесь можно. А вот представьте, что какие-то спутники просто столкнулись. Ну, просто столкнулись. Конечно, такого быть не может, но вот посчитайте. Никто не сможет определить количество обломков, будут, которые оставлены после двух столкновений двух спутников, и на какой орбите они будут. Это первое. Второе, самое страшное, заключается в том, что это начнется так называемое циклическое столкновение дальнейших спутников и того космического мусора, который существует, который будет еще расщепляться на энное количество. Вы можете себе посчитать, что это будет? Невозможно. Поэтому все, что повторюсь, вот это вот, извините за такой страшилки, повторюсь, это невозможно. Просто чисто не получится. Существует целая теория, которая объясняет, что это такое. Повторюсь, не столь страшно столкновение, сколько-то будет болтаться и через сколько времени будет. Сейчас мы знаем, на каких орбитах они есть. Они, соответственно, после у них орбиты уменьшаются, заходят в плотные слои атмосферы, дело все сгорает. А представьте, что это дело еще получится. И они будут не... Через сколько времени будет еще сталкиваться? Через минуту, через две, через три, через час. И сколько после часа столкновения, или минуты, или двух, будет еще спутник? Вы сможете посчитать? Ну, не вы, конечно, а это невозможно. Так что вот делайте вывод. Возможно какие-нибудь эти так называемые войны или нет на приеме?
Володь, можно ведь разрушить спутник без обломков, просто вывести из строя.
Ну, а какая разница? Ну, вывели вы и спутник из строя. Хорошо. Вот, значит, куда он будет? Значит, если он чисто технически остался на своем месте, и у него уже чисто технически заряжен, вне заведенного положения, что он вращается по определенной орбите с определенной скоростью, через энное количество времени он будет сходить с орбиты до определенной орбиты, заходит в плотность своей атмосферы и сгорает. А вот теперь вы вывели его из строя. Значит, во время выведения из строя я не знаю, что там будет. Ну, что-то будет. Значит, координаты его изменятся. Значит, изменится. Я уже с ним ничего не смогу. С ним невозможно что сделать, он неуправляем. Куда он пойдет? Через сколько он будет менять орбиту? Где контроль на то, что он не столкнется с кем-нибудь? Еще раз повторяю, это невозможно. Как только вы теряете контроль над обломком, это все, это не есть хорошо, мягко говоря.
Володь.
Да, слушаю.
Набрасывается авоська и тормозится объект. Все, он сам входит, плотные слои сгорают.
Да, значит, японцы предлагали такую систему, наверное, в этом или в следующем году, может, попробовать. Суть такая, примерно такой есть. Значит, вопрос, вот опять же, что сделать так называемый с космическим мусором, а спутник работающий, не работающий, ну, больше не работающий, это же космический мусор. Предлагалось, значит, сделать такую сеточку, наподобие авосечки или сетку просто, значит, и вот этой сеточкой магнитной ловить. Но чисто теоретически это возможно, практически вы, значит, посчитайте, значит, какая должна быть сеточка, с какой скоростью, а это как минимум, значит, 28.00 километров в час должна это идти за этим мусором, значит, вы должны этот мусор сеточкой догнать. С этой скоростью вы должны ее зацепить. Если будет меньше скорость, соответственно, ваше это все это пробьет. Если будет больше, тоже не получится. Вот эта сеточка должна собрать, аккуратненько зацепить это все дело. Вот. Затем как-то, каким-то образом под себя поджать. А уж что они с вами будут делать? Если вводить ее в плотный слой атмосферы, там сгорать, то да. Если нет, значит, что-то нужно придумать. Теоретически это есть. Первый. Второй вариант предлагалось взбивать их вот этим лазером, как вот в фильмах показывают. Но, извините, их там столько, взбивать это замучишься, батареек не хватит. Это второй. Третий вариант был, значит, еще проще. Значит, большой космический мусор и большие космические обломки, которые, в общем-то, находятся там и какую-то себе ценность представляется, значит, подходит какой-то космический аппарат, выходит экипаж, снимает с него какие-то вещи, закладывает обратно и прилетает. Ну, примерно так. Но это, опять же, все в теории. Поэтому пока мы только, повторюсь, можем только контролировать, смотреть, где находится данный тот объект. Пока наша наука ничего делать, пока ничего невозможно. Вот когда сделать, то будет хорошо. Ну, представьте, то же самое, что на Земле у нас мы не можем справиться с мусором такой, у нас все, предположим, отходы куда-то сбрасываются, потом их привозят. Вот представьте, это то же самое, только в космосе. Если это здесь можно закопать, все равно пахнуть будет, то там закопать невозможно. Они находятся в определенном месте. А вот если сбить эту хаотичность, повторяю, если будет кому-то интересно, если так, может быть, я не доходчиво вам рассказываю, но вот в интернете вы наберите, там любой фразой, там, предположим, там, космический мусор, все что угодно, там наверняка у вас появится такая картиночка, она в реальном времени. Вы увидите нашу Землю, и около нее увидите очень много точечек. Вот эти точечки, они как раз и есть и космический мусор. Увидите, красивая картинка, работает в реальном времени. Вот. Так что вот можете себе представить. Поэтому вот на страшилке же были, раз, извинюсь, я долго держу у отряда много космоса, Владимир.
Володь.
Да, слушаю.
Уже показывали, не так давно показывали по ТВ, по нашему, так сказать, общему ТВ. 30-миллиметровка, 2-3 километра поражения, одноместная капсула, выводится на орбиту и все, задачи свои исполняет какие-нибудь. Не надо ни электромагнитных пушек, не надо ни лазеров, это все энергоемко и дорого. Много чего не надо, даже гарпун не нужен. А вот это самый дешевый, самый простой вариант. А найти найдут, Володь, это не надо гоняться по орбитам. Все элементарно, у наших ПВОшников все видно на экранах. Это я тебе гарантирую. На экране, в какой момент запустить этот объект с Земли, и он подлетит к нему точно через там, ну, полчаса, ну, в течение часа, на минимальное расстояние.
Понятно, хорошо, спасибо за инфу. Еще какие вопросы есть? Я у отряда Антон Тамара.
Чтобы запустить, денег много надо.
Ой, у нас одним носителем он до 30-40 штук запускается.
На самом деле, повторюсь, все, что, ну, я вам пытался сказать, но это теоретически, вот так оно все и дела. Пока современное наше, мы пока можем только контролировать. Ну, вот одно время было, и вы помните, нас вот все пугали таким камушком Апофисом, что он сейчас полетит, нас ударит, или мимо пролетит, или заденет, не заденет, но неважно. Ну, в общем-то, большой камушек, там все рассчитали, как он упадет. Значит, оказалось, в общем-то, теоретически, вот с этим камушком справиться можем. Значит, просчитали такой вариант, что, в общем-то, в определенный момент запускается космический аппарат. Ну, естественно, меньше массы и своими габаритами, чем этот Апофис. Через энное количество времени он подлетает к этому Апофису, становится рядом и начинает его потихонечку сводить с орбит. Ну, вы понимаете, что в космосе это зависит очень здорово, поэтому вот этот спутничек, находящийся, не садясь на него, а вот именно находясь рядом, мог свести это дело, если бы он действительно был. Поэтому кое-что можно сделать, но при условии, что нужно рассчитать, что он действительно мешает, что он действительно упадет, тогда можно сделать. Кое-что можно сделать своими руками, мягко говоря. А все остальное, еще раз повторяю, вот эти страшилки, ну, это просто невозможно. Ну, это мусор. Его очень много. Поэтому пока есть какая-то основа периодичности, это хрена. Когда будет хаос, хаос это не подконтрольный ничему. Он неконтролируемый. Исправить его невозможно. Ну, вот что еще? Ну, если доходчиво вам как-то объяснить, ну, вот представьте, что вот, ну, на Земле вы, предположим, ну, берете камень, ну, предположим, что-то, какой-то предмет, берете камушек, и, ну, под определенным углом его кидаете. Вы видите, что у вас, значит, от камня, от камень, который вы кидаете, он отлетает. В общем, через 2-3-4 броска, в общем-то, если кидаете одно и то же, в одну и ту же точку, вы можете примерно посмотреть, куда он отлетает. А вот теперь вы возьмете в руку горсть камней и кидаете туда же. Я вас уверяю, что вы даже будете кидать несколько раз этой горсть, вы никогда не сможете определить куда. Потому что мало того, что когда у вас один камушек отлетает, у него нет никого посторонних рядом. А вот когда вы кидаете горсть, в этой горсти у вас выходит еще столкновение. Вот то же самое, это только в руках можно сделать. А вот если вы можете представить, что там творится, и вот это все должно быть идти в хаотическом состоянии. Поэтому вот вам ответ. Что может быть и что не может быть. Я у отряда Т, например.
Володь, вопрос.
Да, пожалуйста.
Вот мы уже неоднократно, так сказать, слушаем доклады относительно объектов там на орбитах. Высоких, низких орбитах, там, близких, дальних, маленьких, больших. А почему ты про космическую службу не рассказываешь, про нашу?
Какую космическую службу?
Так у нас же есть специальные войска и службы. Именно по космосу, космическая. И РЛС, которые работают на этом, на эту, так сказать, службу.
Ну, есть определенные лаборатории, обсерватории, которые следят за всем космическим мусором. И если что-то появляется новенькое, оно заносится в каталог. Да вот и все.
Ну ладно. Я понял, Володь, это проблема для тебя. Я понял. Ты помнишь, бум американцы подняли? Они по каждому выгодному для них поднимают. Красноярская РЛС, помнишь?
Что-то не помню.
Ну, жаль, ладно, я тебе поясню. Так вот, их она задела. В середине России наши воплотили в реальность последнюю технологию наших умных голов. Вы его воплотили. А что она позволяла? Да она позволяла шарик контролировать. Вверх на десятки тысяч и вокруг на несколько тысяч десятков по периметру спутника. Ну, наши там, естественно, изменили, так сказать, тактику, якобы демонтировали. При Балтике такая же есть, еще есть, под Воронежем есть, которая позволяет наблюдать теннисный мячик, мячик теннисный, ну, 5 сантиметров диаметром, на орбите высотой до нескольких тысяч километров.
Молодцы.
Об этом мы не будем, да? Умолчим.
Да я как-то не думал, что там смотрят на премию.
Мне жаль, что мало информации у нас владеют наши, так сказать, ребята. Здравомыслящие, так сказать, современные, адекватные. Максимально надо давать то, чтобы они владели и были гордились этой техникой.
Ну, я думаю, что вот если после сегодняшней, вот, так сказать, маленькой лекции кто-то захочет, можно в интернете найти, там этой, про это пишут, вот успевают только читать. Одни, вторые, третьи, пишут много.
Так вот, ну, я не буду ругаться, конечно, по-русски бы сказать многие вещи. Ладно, я лучше промолчу. Ну, есть такая техника, и давно существует, давно. И у них там, у этих, не буду их называть тоже своим словом, суть не в этом. То, что мы о них думаем, они с этим и умрут. Ой, у них много чего нету, а у нас есть.
Принято. Ну, вот такие дела. Еще какие вопросы ко мне есть? Я у Атрея, Антон, Антон, Тамара. Я так понял, что вопросов нет. Я уже успел тут за час, наверное, все рассказать. У Атрея, Антон, Антон, Тамара, на приеме.
Тут про китайцев написали, что они якобы запускают спутник, который 6G будет раздавать. 6G это даже не 5G, а что-то еще более такое современное.
Ну, если будут, пускай, если им хочется, пускай хоть 10G.
И 20G это не решает.
Володь, про инопланетян надо будет лекцию какую-то сделать.
Я же рассказывал инопланетян. Инопланетяне, но это мы. Вот, с вами. Достоверный факт. Причем с научной точки зрения. Если взять тот же интернет, любую нашу программу, там какой-то пишут, что, ну, официально наша наука говорит, что наша планета и все, что существует здесь, образовалось при помощи попадания метеоритов и астероидов. Но вы знаете, какая разница между астероидом и метеоритом. Это разница вещи. Один, значит, приносит сюда лед застывший, потом вода, как образовалась другой материал. Так что жизнь наша зародилась здесь при падении вот то все, что падало на Землю. А то, что и доказано, что есть микробы, которые живут очень долго и давно-давно, значит, мы с вами микробы. Поэтому инопланетяне это мы. Вот, так что все нормально. Вот. Сколько мы тут живем, никто не знает, ну, предполагает, а так. А из какого материала, откуда прилетели, тоже мы никто не знаем. Ну вот, так что вот, если взять официальную историю, мнение истории о том, что говорят нам наука, то это нормальное явление. Земля образовалась там миллиарды лет назад, значит, падали метеориты, астероиды, все падало, падало, падало. Водичка потом появилась, потом еще что появилось, потом инфузория туфелька появилась, ну и так далее. Ну и потом мы. Так что 100% инопланетяне, например.
Да, конечно, только они летают, вот, и никак, никто не может определить, кто и зачем.
Ну, во-первых, кто и зачем мы определить, наверное, не можем, потому что мы не можем. Во-первых, нужно доказать, что это инопланетяне, это раз. А все, что, опять же, вот эти страшилки, они не нужны. У нас, к сожалению, ну, наверное, я не знаю, что почему, но у нас, к сожалению, есть адекватные люди, есть неадекватные люди. Поэтому, может быть, не лучше и не знать, что они существуют. Это, во-первых, я же рассказывал как-то по поводу, вот, вас задают вопрос по поводу, почему мы не можем услышать то, что мы там посылаем, почему мы не можем услышать. Повторюсь, ну, представьте, что цивилизация разная, ну, как вам объяснить? Представьте, что вот у нас сейчас 21 век, то, что мы можем сейчас освоить, и то, что мы слышим и видим, у нас существует же определенный круг, определенные световые года и парсеки, ну, имеются расстояния, которые можем просчитать, мы можем рассчитать, предположим, какую-то звезду какую-то в нашей галактике при помощи спектрального анализа, когда она взорвалась, и ее возраст, и так далее, и так далее. Поэтому у нас вопрос... Ну, есть определенные по кругу расстояния, которые, в общем-то, мы можем контролировать. И вот представьте, что цивилизация, либо она должна быть на таком же уровне, как и мы, ну, логично, потому что мы представить себе можем только свою цивилизацию. Меньше мы не можем, потому что смысла нет. Но у нас сейчас мобильный телефон, в 17-м году был телефон, вы помните. Крутили ручку и говорили, барышня там Смольный. А если еще дальше... То, что мы не можем пока представить, то что там, мы тоже никто не знает. Поэтому как контактировать, на каких частотах, с кем разговаривать, как, куда. Вот я, конечно, утрированно скажу, но как вы будете разговаривать? ССБ, телеграфом, пакетной связи и многими видами связи цифровой, которые у нас существуют. Никто не знает. Это первое. Второе, значит, вообще считается, что так как у нас в нашей галактике вообще в системе космоса присутствует водород, это порядка 90% водорода, все остальные примеси, гелий и плюсы и лежащие. Значит, ну там где-то не 90, но 80 берем процентов это водород, там 20 и там меньше 20% гелия, остальное примеси. Вот это все, что у нас есть в космическом пространстве. Ну и плюс остатки воздуха, естественно. Посчитали, что, прикинули, что, наверное, нам бы как бы послать вон туда, с Земли послать куда-нибудь послание, куда-то, на частоте 1320 МГц. Это считает частота чистого водорода. Но это мы можем только предположить. Ну, послали, а опять же, в какой форме? Ну, вот, значит, в звуковой форме. Вот полетел спутник американский, там, значит, пластиночку сделали, нарисовали ДНК человека. А чисто по радиоканалу, а каким видом связи, это никто не знает. Если мы предположим, что они на нашем уровне, они нас поймут. А если нет, а если ниже уровня, как древний Рим. Ну как вы древнему римлянину скажете, слушай, ну-ка возьми мобильничек, я тебе позвоню, или там, сейчас я тебе через WhatsApp картиночку переправлю, на время.
Ну понятно, я про ту хрень, которая летает, которая фиксирует. Собственно, сейчас уже очень хорошая система фиксации, и просто объяснить нечем, что это летает вот это вот вокруг. Ну вот, я только об этом вопрос хотел задать.
А, ну по поводу летания, опять же, ну, чтобы летать, нужно фиксировать, что это такое, опять же, попробовать, но у нас пока ничего не получается. Объяснить. У нас сейчас как система? НЛО – это то, что невозможно дать обоснование. Вот. Если заниматься каждый день, ну, можно что-нибудь попробовать. Может, появится сегодня, через час, через два. Идентифицировать мы не можем. Все, что нам предлагают, ну, кто дает гарантию, что это 100% гарантия того, что есть. Что это не я, какое-нибудь явление атмосферное, мы же до конца-то не знаем. Мы просто не появляясь. Куча догадок есть. Ну вот я вам один пример расскажу вот, по поводу инопланетян. Значит, это где-то было, значит, далеко-далеко летел самолет. Значит, один из пассажиров смотрит в иллюминатор и увидит, что у него появились три точки. Они начинают передвигаться. Ну, естественно, у кого там были фотоаппарат, начинает смотреть, записывали, зарисовывали, ну не знаю, что там делали. Зафиксировали, летчик видел, экипаж видел, да, действительно перемещалось. Каким-то образом это попадает в прессу, естественно, начинает шуметь, что да, значит, потом доходит до определенной другого государства, ну, предположим, возьмем там какое-то государство другое, за несколько там тысяч километров, начинает проверять. И когда стали же подсчитывать просто с карандашом в руках и, значит, события по то, что было, оказалось очень просто. В одной из стран просто, ну, вы знаете, что у нас, когда эти буровые станции газа, нефти, она же часть горит, факел. В данный момент получилось, ну, просто случайно обстоятельство. Как раз по каким-то причинам природным никто не может объяснить. Как раз в данный момент по расчетам вот, значит, после бурения работало три скважины. Из них шел газ. Каким образом он туда перешел, через каким способом. Но то, что было доказано, что на самом деле было так, что было перенесено, это точно. Потому что все же кидают сразу за сенсацией, когда посчитали, оказалось. Поэтому то, что мы, нам говорят, что вот появилось, ну а где? Мы природу свою никак объяснить не можем. Вот нас говорят, что у нас сегодня 10 градусов было на улице, а у нас сегодня снег, это дождик пошел со снегом и с мокром. Ну где и как мы посчитали наш гидрометцентр, например?
Все, вопросов нет.
Вот. И если предположить, что, ну, предположить, как там говорят, что это из какого-то второго измерения, ну тогда, опять же, нужно каким-то образом брать карандаш, брать свою голову в руки и думать. Ну, то, что мы умеем, наши мозги могут воспринять. Каким образом это можно, чтобы это дело перешло, вот как называть, так называемый параллельный мир, ну вот как его сопоставить? Теоретически возможно, практически нет. Почему практически, могу вам объяснить. Ну, попробую. Ну, вы можете себе представить высоту, длину и ширину? Можете. так называемое третье измерение. А если вам дают четвертое измерение, вы можете это кого представить? Сомневаюсь. Перемещение во времени. Вот научный мир там говорит, вот там космический, вот. А вы перемещение в пространство и время. Может человек сейчас вот своими мозгами, вот если он просто вот как 2×2=4, невозможно. Так и там. Пока официальный, пока человеческий мозг не поймет, что это такое чисто физически, мы будем принимать вот эти все появления. Может быть, они не существуют. Это может быть физическое явление, а мы объяснить мы не можем физическое явление. Ну вот как его объяснить? К сожалению, пока он не получается. К сожалению, например.
Да, все понял.
Но если я вам ответил правильно, тогда вот все, что могу.
Хорошо.
Еще вопросы по инопланетян?
От имени планетян можно?
Можно, наверное.
Товарищи, давайте жить дружно.
Поэтому чем больше будем знать, тем лучше. Вот тогда узнаем, что, куда и как. Наработки, пока наработок таких вообще не будет, так, в общем-то, можно говорить об этом каждый день и предоставлять все, что угодно. Ну вот, к примеру, ну, все мы знаем вот такую вещь, как она называется-то? Шаровая молния. Ее знают, что она существует, что она есть, что она может, вот она может, ну а чисто физически, чисто полностью про нее, в общем-то, пока ничего не известно. То, что она по ветру ходит, это точно, причем это даже, можно сказать, не с научной точки зрения, а из той истории, может быть, кого-то у вас кто-то рассказывал, обычно вот это рассказывают дедушки, прабабушки, прадедушки, которая стояла на кухне, у нее было открыто окно. А так как, если кто помнит, жили мы не в пятиэтажках, не в панельных и таких красивых домах, а в бараках. А что такое был барак? Это проходной двор. Дверь открывалась прямиком, коридор, направо-налево квартиры, и общая кухня была. Так вот, на этой общей кухне было открыто окно. Стояли бабушки, жарили парни, что там делали. Был грохот. Все, что они увидели, это шар, появившийся на кухне. Они оцепенели. Сколько они стояли, никто не помнит. Слава богу, она была открыта, вот эта дверь, она сквозняком ушла, не задев никого. Вот он, шаровая молния. Так что тут-то бабушки рассказывали. Поэтому пока мы не узнаем точно, что к чему и как. Наука интересная, так что... Тогда мы сразу поделим, есть ли инопланетяне, во сколько они прилетают, вообще, что они хотят. Это то же самое, что из серии «Нас тут погубить», «Мы тут нас всех почикают», и вообще тут вообще копать скоро начнут они. Ну, больше им делать нечего, например...
Володь, ну у меня тоже, ну вот на балконе стекло пробито, и края оплавлены. Вот как объяснить это? И в коридоре вот, ну вот у нас заменили немножко стекла, но то же самое было. То есть края чувствуют, что это не шариком пробито на приеме.
Да кто ее знает, что было? Ну как бы объяснить? Любую какую-то вот этот, ну как сказать, не катаклизм, а... необъяснимый, нужно, ну, восстановить мы не можем, но, по крайней мере, контролировать, если это хочется сделать, предположим, ну, какой-то, вот, что-то случилось, попробовать его каждый день мониторить, а также, нет, вот случилось, вот, ох, оно есть, а дальше-то мы и не проверяли, не пробовали, мы можем только предположить, а с чего предполагать-то, мы даже не знаем и до этого, что может быть, что это вообще такое, с чем едят его, ну, можем только из своей... Ученые степенной головы предположили, что может это оплавилось от какого-нибудь, от чего-нибудь, например.
Ну понятно, я фотку сделал просто, у меня круг такой, очень круглое отверстие, прям ровненькое такое. А с той стороны, где выбито должно быть, с обратной стороны, у меня, значит, просто оплавленные края. То есть пальцем касаешься, и там нет никакого... вот этих вот, просто оплавленное все, например.
Диаметр какой?
Где-то 3 миллиметра.
Ну, это брось, выкини с головы.
Бросил уже, но оно есть.
Это нет, это я тебя даже, это самое, пулевое там. Ну, какой вопрос, какой пули, это другой вопрос.
Скола нет, вот ничего не колется, там все оплавлено с той стороны.
Там какой элемент, да, мог магний попасть, там мог что-то, чего-то еще.
Ну вот Вот я и думаю, что попало-то.
Не забивай голову, я тебе 100% говорю.
Ну да, конечно, но от чего, непонятно.
Кстати, время придет, это само откроется, этот секрет. Тише.
Ну да-да. Ну ладно, я просто так спросил, я Владимира спросил.
Я понял, просто если б диаметр там, ну, скажем, ну, десяток там сантиметров, там, я еще где-то там 15, я бы еще как бы заинтриговался, я, поскольку тоже владею информацией, но это все не то.
Ну, почему не то? У меня напротив далеко, чтобы там пистолетом да, прострелить воздушным. Но у меня, в общем-то, вот касаешься, она оплавленная. Ну, как это может быть? Если выбитая, они осколки должны быть какие-то, если удар идет. Но у меня все оплавленное, я пальцем чувствую, прям ровная поверхность.
Да-да, с этим, как его, меч с этого фильма там, как они, светящиеся мечи, да.
Кстати, по светящимся мечам, вот сейчас, если у вас время есть и желание, я могу сказать. Все смотрели «Звездные войны», я надеюсь, смотрели. Так вот, если вообще не знать ничего, ну, три класса и коридор, можно принять за основу, что вот в космосе, по какому принципу в космосе лазерный луч виден? Это нонсенс. Невозможно. Он там не видим. А в фильме «Звездные войны» они стреляют пиф-паф только так, что вот вам на инопланетяне. Вот все, что можно определить, сложить и понять физически, мы можем. Но вот доказано, что лазерный луч без космических пространств он не видим. Его невозможно увидеть. Но однако же есть так, что кто-то воспринят это как должное и будет говорить, что ну, вот оно есть, я видел. Серия «Я инопланетян». Поэтому до тех пор, пока мы не научимся определять, что мы видим, тогда будет постоянно вот этой вот так называемой НЛО. Мы их не можем понять. Вот в Свердловске, когда метеорит падал, успели хорошо. Там кто-то заснять успел. Много очень вещей, которые мы ну, не можем объяснить. Ну, если хотите, я вам еще пару примеров приведу.
Вовик, хочешь, я тебе расскажу? Один момент.
Ну, как народ, я-то что, я-то не один здесь.
Я своими глазами наблюдал залп. Ну, не берусь утверждать 100%, лазерное или плазменное. Но я сам наблюдал. Залп пушки, который, не буду говорить откуда, где, когда, в какой момент, это было на территории Москвы. Но это было что-то. Это просто не... Трудно просто сфантазировать. Это как днем просто. В темное время. Время было около 11 часов. Это что-то. Ну, кстати, по орбите били.
Ну, интересно.
Да-да, но это только тет на тет и за стаканчиком.
Понятно. Так, ну что, еще какие вопросы есть, пока время у нас еще есть? Или же, если вы все устали, тогда, наверное, пойдем на инопланетянщину половить. Да на все они клюют. Все, вот они скоро появятся, скоро полетят, тут начнут у нас тут копать, белить, строгать, вот, а то им бы места больше не хватает. Вот, и в скором времени все перекопают и увезут.
А я думаю, на чеснок, как раки, я уже готовлю снасти.
Ну да, так что вот из той же серии. Сейчас они приедут, вот тут всех поутаскивают, там перекопают, что-то выкопают из этого самого, из земли, и увезут с собой.
Владимир.
Да, слушаю, Александр.
А вот как Гребенников, как вам кажется, летал он на своем... А самокате или нет?
Какой Гребенников на самокате?
Ну, Гребенников, который «Мой мир» написал, там, не знаю, платформа. Да, об этом много чего писали. Он сделал, как говорится, велосипед, но это не велосипед, а, в общем-то, тип самоката, можно так сказать. Но он писал в основном о значит, в другом мире, как бы в мире птиц, этих самых, ну, в общем-то, а вот он сделал такое устройство, например.
Принято, но если сделал, еще усмел доказать, что это возможно, то, может быть, что-то и есть.
Ну да, вот «Мой мир», вот книга его. И он летал, он сделал это устройство, музей находится, в общем-то. Ну, не само устройство, а макет этого устройства. Ну, в общем, интересный человек, так что можно почитать о нем очень. Посмотрите на приемы.
Хорошо, я тут пометочку сделал, посмотрел. Да, значит, по поводу вот всех этих планетян, если вам хотите, я тут вам могу предоставить несколько цифр. Ну, в частности, на каких частотах что у нас в человеческом теле работает. Если хотите, я вам так кратенько продемонстрирую. Это из серии, ну, близко к инопланетянам. Если есть желание у всех. Если нет, тогда на сегодня закончим. Ну вот, если брать исследование так называемого доктора Роберта Беккера, был такой ученый. Так вот, если разложить наш с вами организм, то, значит, появляются вот такие, я повторюсь, что это просто вот то, что наука сделала, вот это есть. Вот это на самом деле, это написано, как надо говорить, черным по белому, это есть. А вот из серии того, что инопланетяне, ну, так вот, коротко. Вот если брать, сейчас я вам просто так прочитаю, что к чему у нас наши органы. Ну, вот, например, частота человеческого организма в дневное время. Это 62-68 МГц. Почти наш диапазон любительский. Вот, частота частей тела здорового человека в диапазоне примерно 62-78 МГц. А вот если частота падает, значит, человек, иммунная система у него понесла какой-то урон. Основная частота мозга может быть в пределах от 80 до 82 МГц. Сам диапазон мозга от 72 до 90. Нормальная частота мозга, как вот этим вот доктором Бейкером было определено, это 72 МГц. Видите, почти вот как нас на 70 сантиметров сейчас нас международная частота, там цифровые связи проводят. Почти рядом с нами. Так вот, частота человеческого тела от шеи вверх лежит в диапазоне 72-78 МГц. А вот частота человеческого тела от шеи вниз, то бишь от шеи вниз, туда, вот в заднее место, будем считать, диапазон от 72 до 78 МГц. Частота человеческого тела от... так, сказал. Значит, что еще? Ну вот, частота щитовидной железы, пожалуйста, 62-68. Значит, частота сердца 67-70 МГц. Частота легких 58-65. Частота печени, самый главный наш вариант, это 55-60. Частота поджелудочной железы 60-80. Частота костей 43 МГц. При такой частоте кости не имеют своего иммунитета, несмотря на свою твердость. Их защищает мягкие ткани с более высокой, соответственно, частотой.
А чем мерить?
43 МГц.
Чем мерили? Спектроанализ. Вот было написано, что вот исследование частот человеческого, частей человеческого тела с помощью современных приборов спектрального анализа. Исследования проводились доктором Робертом Беккером.
Но мой частотомер не показывает? У тебя в герцах или в мегагерцах?
Я же в мегагерцах говорю. Я плохо говорю, повторюсь, мегагерцы.
Так мой от герц меряет, ничего такого нет.
Плохо меряем. Так, я сейчас дочитываю, а потом дальше. Так, вот если человек простудился гриппом, то частота примерно будет от 50 до 60 МГц. Если частота падает ниже 58, наступает болезнь. Что еще? Голова, резонанс головы нашей с вами. От 20 до 30 Гц, уже в герцах пошло. Резонанс глаз или глаза одного – это в пределах от 40 до 100 Гц. Резонанс вестибулярного нашего аппарата человеческого тела – это от 0,5 до 13 Гц. Резонанс сердца – от 4 до 6 Гц. Желудка – от 2 до 3. Кишечник – 2,4. Почек – 6,8 Гц. И резонанс рук наших с вами – от 2 до 5 Гц. Это вот по частотам. Можно дальше вас постращать?
Жуть.
А почему такое различие, Вовик? Герцы, мегагерцы, что-то я не понял.
Это к Беккеру, это не ко мне.
Ну, я ему напишу.
Вот, теперь давайте посмотрим наши с вами эмоциональные. Наше эмоциональное воздействие, что у нас где есть, когда мы с вами какие-то эмоции проявляем. Так вот, оказывается, что у человека в результате действий его негативных личностей, ну, качества, эмоции так называемые, тоже имеет формат, называемый. Вот, например, какое-нибудь горе наше с вами, ну, какое-то, значит, это вибрирует от 0,2 до 2 Гц, частота человека. Страх от 0,2 до 2,2 Гц. Обида 0,6-3,8. Возмущение, когда человек возмущается, от 0,6 до 1,9 Гц. Что еще? Вспыльчивость 0,9. Пренебрежение какое-то, вот, 1,5. Ну и самое главное, жадность, это 3. Вот такой вот примерно были сделаны эксперименты. Если человек чувствует какие-то другие воздействия, то вот где-то порядка другие какие-то там эмоции, в сверхэмоции, радости и так далее, уже больше по своему частоте. Вот великодушие, интересно, очень хорошая частота, 95 Гц. Великодушие человек делает. Или вот благодарность. Там, благодарю, вот за сделанное то-то, то-то. Вот человек, вот, при этом у него 45 Гц частота. Сердечная благодарность. Вы очень благодарны вот кому-то или вот кому-то. Вот я вам очень благодарен, вы радуетесь. Вот это примерно будет соотношение 140 Гц и выше. Я уотряю немного космоса, Владимир. Сострадание 150, вот такой вот результат. Что еще? Сейчас, секундочку, тут мне было интересно, заметочка, один момент. Вот, значит, сон, так называемые гамма-волны, вот 30 Гц и выше. Вот там мы спим. Теперь начнем чуть поближе к нашей частоте радиолюбительской. Вот есть такая частота, она 432 МГц, вы в курсе все. Так вот, это музыка на основе частоты 432 МГц обладает благотворной целительной энергией, потому что этой частотой, предполагаю, что это основа математической основы природы. Вот в Древней Греции музыкальные инструменты были преимущественно настроены на частоту 432 МГц. Вот в греческих мифологиях Орфей являлся богом музыки и смерти, и возрождения, а также хранителем музыки. Вот инструменты у него были настроены, согласно истории, на 432 МГц. Вот это не случайно. В древности знали, что мироздание это более, нежели, соответственно, в музыке. Вот посчитали, что это в Древней Греции уже знали, что 432 МГц хорошие. Вот потом посчитали, что музыканты, исполняющие произведения эпохи барокко, предпочитают, значит, у них есть такой ля. Вот этот вот ля на частоте 415 Гц, который чаще всего использовался до эпохи классицизма. Это тогда еще было. Вот современные музыканты часто используют частоту 440-442 Гц, иногда и выше, как наиболее привычный и удобный звук для нас. Есть такое выражение, вы, может, где-то слышали, кстати, им тоже по последнее время начинают, манипулировать не в хорошую сторону. Есть так называемый резонанс Шумана. Может, где-то слышали. Если будет интересно, можно в интернете найти. Это называется явление образования стоячих электромагнитных волн низких и сверхнизких частот между поверхностью Земли и ионосферы. Так вот, эта частота Шумана, она имеет пики. Вообще резонанс у него на частоте 7,83 Гц. В последнее время, или там почти последнее время, вот, значит, пытается в некоторых вот в интернете быть написано, что частота Шумана в последнее время изменится, начинает меняться. Но, не знаю, как учились в школе, но вот вы сами представьте, что если вам просто, значит, включить какую-нибудь подписывает. Ну, вот у нас, в частности, у нас, когда вот в эфире у нас вот мы сидим, кто-то нажимает, начинает нас ДТМФ-сигнал на кнопочке, стараясь к себе призвать. Ну, какой-то звук в ДТМФ вам нравится, какой-то нет. Поэтому, если будет какое-то изменение, вам либо хорошо, либо плохо. А вот частота шума, это влияет на организм человека. Можете представить, вот если частота вот эта уйдет от 7-83 Гц и куда-нибудь выше или вниз, частота человека будет плохо. Ну, посчитаю, что это страшилка. Некоторые верят.
Конструкции и все прочее. Но ни в коем случае не в мегагерц. И музыкальные инструменты, они все в герцах максимум там до определенного килогерц дотягивают. Вот и все.
Виктор, пожалуйста, я же не претендую. Вот. Будем считать, что у меня информация неправильная. Без проблем. Кто-то, значит, если считается, можно обосновать, найти документально. Раз я что? Нет, так нет. Я посмотрел, взял старые данные, почитал. Вот, не современные, а старые. Ну, если дяденьки тоже ошиблись, ради бога. Конечно, это нехорошо. Вот, ну, я посчитал, что данные, вот это данные вещи, они... Я тут не стал еще дальше, тут всевозможно еще есть частоты. Ну, уж этого хватило для вот такого, ну, непонимания, будем считать так. Так что нет проблем.
Нет, я тебе не упрек, Володь, нет. Дело в том, что уже давно все померено учеными, и частота океана с учетом атмосферы, вибрации, то бишь частота. Не частота, а чистота. Так вот, все понимают, кто имеет голову. Так вот, и организм, и влияние, и почему там... Появлялись там корабли, понимаешь, привидения, все прочее там, ну, все это известно. А этих дебилов или опечатка, или перевод, это нельзя так воспринимать. Ну, Володь, ну что ты не... Ты такое озвучил, что, извиняюсь, ну, ты озвучил чужое, конечно. Частота там органов, мегагерц, вы что, ребята? Бабушку не кучерявьте, пожалуйста.
Такого товарища почаще приглашать, да, намного интереснее будет.
Бабушку не надо кучерявить, ребят.
Без проблем. Если что-то не нравится, я рассказываю то, что я считаю нужным. Если ты считаешь, что не так, я без проблем. Покидаю данное место, проблем нет. Любой желающий, да это будет, наверное, даже лучше.
Да нет, Володь, я не претендую, я просто поправляю, подсказываю. Это чтобы не повторилось то, что на ЕГЭ у нас в современном мире, так сказать, творится. Кто ничего не знает, тот... Золотую медаль получает. Ну, не надо так делать, ребят.
Витя, я что повторяюсь, что если что-то посчитается неправильно, я повторюсь, нет так нет. Я, если уж материал готов, значит, что-то я на себя обязанности какие-то возлагаю. Если нет, мягко говоря, мои данные, ради бога. Если это считается неправильно, я беру какие-то откуда-то. Ну, нет, значит, нет, я ошибся тогда. Какой смысл с меня как рассказчика? Если я выдаю вам неправильную информацию, тогда, как он говорит, все на фронт и забиваю эти самые окна крест-накрест.
Да не, Володь, все правильно. Я никаких претензий к тебе нет. Просто нельзя так голословно, то есть однозначно воспринимать и воспринимать серьезно. Нельзя. А надо корректировать, подсказывать. Ты разумно все это воспринимаешь. Все, я не против, Володь.
Повторю, что если я... Частота здесь есть. Пожалуйста, выступайте, кто еще есть. Я говорю, это будет даже, наверное, даже лучше. Что вот в среду у отряда, в 5, а тем более в 5, у отряда я рассказываю, кто-то успел меня записать на магнитофон. Любит нас сейчас писать, это магнитофон. Кто-то на магнитофон, кто-то на мобильник, кто-то там, я не знаю, что там, на магниту, ленту, все что угодно. Пожалуйста. Встреча с средой и в следующую пятницу я, мне просто не будет. Скажет, что вот оппонент появился нормально, как защита диссертации. Оппоненты, и вот, кто хорошо, то плохо. Так что милости просим.
Все правильно. И у каждого своя докторская. Один за, другой против. И все бабки гребут. Ладно, у меня только одно дополню, Володь. Ты когда закончишь тут все с ребятами, не убегай, я тебя подкорректирую, если тебе интересно.
Хорошо, давайте сделаем так, вот следующие 20 часов, 30 минут, я тем говорить не буду, подходим сюда, и я думаю, тема найдется, либо вот сегодняшний мой этот, как его, доклад не так, как вот Виктор сказал, либо что-нибудь еще. Да, я думаю, наверное, будет лучше. Народу, если кто-то слушает, что-то имеет у себя сказать, без проблем. Вот, но я отдохну, заодно пойду, как называется, в творческий поиск, вот так. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Ну да, так и будет. Ну еще вопрос есть, дополнение... Слушаю. Я у отряда Т на приеме.
А там про нашу частоту 145-375 ничего не написано?
Извините. Ну, две секунды. Когда на очередной каждый год комиссии медицинской, серьезной комиссии, ну там есть психотерапевт, а есть еще...
Сейчас видите, еще 100 грамм коммунистическую власть пойдет.
Кабинет сразу сажусь и без всяких их вопросов говорю. Я верю в инопланетян, у меня в холодильнике пузырек. Никаких посторонних вопросов. Все, они мне расписываются, отпускают.
Так, здесь вопрос, в принципе, это спасибо. Тут вопрос задали по поводу частоты 145-375. Про нее, ну, я вам сказал, если мы насчет инопланетян не знаем, а то, что эта частота уже в часть круглого стола уже в течение количества времени меняется, могу сказать из достоверных фактов. Меняем его почему? Потому что, к сожалению, к большому сожалению, слушателей данных частот, не только слушатели, но и людей, которые по каким-то причинам, ну, сначала у нас была частота 145-500, сейчас я вызывная, потом пришлось уходить на частоту 145-425, мы очень долго в пределах, и на 10 лет она была частота, потом ушли сюда. Вот если историю брать, она есть, очевидцы живые, вот меняем только потому, что контингент, который приходит сюда, старается всеми фибрами души сделать таким образом, чтобы было всем плохо. Почему? Потому что каждый, говоря современным языком, хочет здесь, ну, утвердиться, что ли. В частности, это музыкальный фон. Фон тональниками, выход корреспондента, не указывающий своего позывного. Кстати, очень болезненная тема. Некоторые воспринимают это, с одной стороны, хорошо, другой плохо. Ну, в частности, почему опять же здесь? Потому что уже, мягко говоря, наскучило, что приходится передвигаться. Это первое. Второе, что самое вот нехорошее, то, что вот почему-то считается, что частота радиобийской связи 144, 146, 430, 440 принадлежит радиобийскому содружеству, которое существует на основе подписанных директив, указаний и так далее. Кстати, наш последний приказ о радиобийстве подписан тем же Медведем с 2019 года. Кто желает, могу даже номер сказать. Это редчайший случай, когда радиолюбителям, это что ж, радиолюбит, мы на законном основании. Вот. А довольно-таки редко бывает, какую-то организацию, что, ну, такую, такого характера может быть. Дальше, значит, вот поэтому-то частота 145-375, она у нас так вот остается здесь. Это первое. Второе, что здесь получше, в общем-то, и антенны, наверное, у всех работают, потому что, в общем, считаю, что 145-500 у нас резонанс у всех, но, наверное, нет, может быть. Мы их редко замерим. Так что перешли сюда. Ну, вот, наверное, вот из области... Ну, а что про нее говорят, я не знаю. Но вот то, что мы двигаемся, это точно. Вот. Но, как сейчас сказать... Ну, можно бы, конечно, было бы не двигаться, если бы наше радиолюбительское содружество помогало бы вот тому же круглому столу, но так как у нас это редко бывает, то в основном это, как правило, кончается и начинается тем, кто это дело делает, то есть ведущему. Вот, поэтому, ну, вот так, что, наверное, что-то и так. Вот. Но будем надеяться, что вот когда-нибудь кто-нибудь про нее все-таки скажет, что вот, вот она у нас в последние, там, сколько у нас лет, 145-375, вот для квадратного стола. Ну, может, для чего-нибудь еще другого, например.
Может быть, какая-нибудь эмоция ей соответствует, типа там эмоции передачи знаний, например.
Ну, причем эмоции передачи, да, это диапазон любительской связи. Эмоции, ну, наверное, самая хорошая эмоция, я так думаю, что когда мы с вами разговариваем, ну, во-первых, еще раз повторяю, что мы с вами имеем возможность разговаривать официально, что это наша частота рыбийской связи, у нас есть с вами позывной, не табуретка никакая. Если кто-то считает, что я из принципа не буду вызывать только потому, что я не хочу и не люблю их радиолюбителей, вопрос первый. Тогда зачем сюда приходить, это раз? А во-вторых, утвердить и насадить, предположим, ну, я бы его в качестве себя, если вы меня спрашиваете. Насадить мне вопрос, что я не буду, вообще вас презираю, ваши эти позывные. Еще раз вопрос, зачем еще раз сюда? Если похвалить, сказать, что я не могу, да ради бога. Вот. А здесь вот, я скажу, что это... А я горжусь тем, что она у меня вот записана, вот, 2019 год, повторюсь, номер приказа могу сказать. Там записано, почему у нас радиолюбительская связь. Кстати, первый позывной был такой, РАЭМ у нас был. Вот тогда еще революция, вот, после войны была. Наша радиоискую. Даже могу сказать, почему у нас буквы были. У кого УА, у кого РА, вот сейчас Р2 пошло. Никто никогда не догадывался. Вот, как у вас в других странах. Это же буква первая своего государства. Это United. У французов F, у англичан Great Britain и так далее, и так далее. И почему на радиобийской частоте я должен быть... Вот и повторюсь еще раз. Ну, в частности, на частоте 145-375. Называться табуреткой, там не знаю, чем еще. Там нет... Это ни в коем разе. Табуретки, вот, пожалуйста, себе диапазон. Вот. Поэтому я считаю, что когда у нас самые хорошие эмоции, вот как я вам говорил, сколько там мегагерц-то было, я уж не помню, но вот хорошие эмоции на 145-375, желательно бы. Вот. Ну, конечно, можно было и на других, неважно. В частности, 145-500, вызовная наша. Ну и на других, где можно кого-то послушать. Если я правильно рассказал, то вот, пожалуйста, например.
Это твое предложение, да, Вов?
Предложение. Я предложение сюда говорю. Давайте дружить дружно. Еще раз повторяю. Если кто-то считает, желает... Видите, мы как мы перебили... Фу, у нас, видите, система пошла. Если кто-то считает, еще раз повторяю, что что-то не так, значит, чисто с радиолюбительской точки зрения, у нас официально, пожалуйста, существует ОА, сейчас пошел Р. Ну, ОА это старый. Даже еще у кого-то РЗ-то, наверное, существует. Сейчас пошел Р2. Красиво. Россия 2 и так далее, и так далее. Россия еще как и так далее. У кого-то А, у кого-то РБ есть, УБ есть, ну, у французов Ф, повторюсь, англичан 7. А то, что я буду здесь слушать вот, тональник, который здесь человек уже третий раз ставит, ну и что? Ну что? Ну, я сейчас вот пасту возьму, сейчас он в компьютер включу, цифру прогоню здесь. Что-нибудь человек поймет? Нет. А чтобы этим заниматься, нужно иметь частоты. Есть определенные частоты на нашей АПС 144-146. Кто их знает, поднимите руку. Вот сейчас спросить, кто знает частоту, предположим, работы в ССБИ в телеграфном участке, где частота, предположим, система передачи факса, система передачи пакетной связи? Нет. Ну и так далее, и так далее. Вот. Уж я не говорю про то, что уж ваша частная тема. Уж последний МКС у нас остался, 140, и этот МКС. Уж казалось бы, уж, простите за грубость, уже всех тут уже облили с ног до головы грязью. Остался одна частота международная, и тут напакость, только потому, что я это могу. Вот и вся инициатива. Ну вот так что, вот какие могут эмоции? Хорошие должны быть эмоции, но, к сожалению, вот представьте. Тут как-то был разговор. Вот сейчас нас ведут, 12 апреля будет. Ну поднимите руки, кто не хочет принимать картинку с международной космической станции. Просто попробовать. Можно обхаять все, что я работаю только микрофоном, люблю работать. И вообще мне кроме АТИСа, больше ничего не надо. Или по случаю еще АТИС. Такая тема. Кстати, еще вопрос. Кто знает полную возможность системы АТИС? Что это такое, с чем едят? Давайте поднимем руки. Послушайте, можно сказать. АТИС, пожалуйста. Международная космическая станция. Сейчас будет 12 апреля. Сейчас оттуда пойдет картинка. Значит, кто-то опять будет пакостить. Причем я это говорю в эфир, потому что это так оно и есть. Опять же, самоутвердиться. Ну, утверждайся. Вот на Западе, вот американцы, у них там есть своя частота, а у нас своя частота. Вот там никто этого не делает. Но они себя уважают, любят. А потом, в общем-то, можно дипломчик получить, картинки с Международной космической станции. Тут как-то мне задавался вопрос, извините, я сейчас долго разговаривал, о космосе. Вопрос есть? Если еще 5 минут потерпите, я сейчас закончу.
Володь, ну это от культуры зависит. Ну и только методом принуждения и расстрела. Другого нет метода.
Значит, я сказал, тут, значит, я услышал, значит, по... радиовской связи, что вот народ говорит, что вот слышит разговор по идет телефонный разговор в режиме FM между Международной космической станцией и чем-то. Вопрос спросили, а вот как, чего? Объясняю. Это делается тогда, когда какой-нибудь коллектив, содружество людей, радиолюбителей дает заявку в ЦУП. Там пишется, значит, бумага официальная, что прошу, значит, значит, такой-то организация, такой-то, значит, нам существует. Они рассматривают, дается день, дается время, и мы с вами выходим. Вот. Вопрос первый, кто это будет писать? Раз. Второе, самое главное, кто будет писать, то, что отвечает за вот этот коллектив, которым будет, он же будет писать он же рукой, или там, ну, не знаю, ну, неважно, в компьютере, через компьютер, через почту. Он запишет, что и подписывает там, ну, позывной такой-то, значит, свое имя позывной. Кто из нас может дать гарантию, что такого-то числа, когда будет заявка, вот на частоте 145-800, кто-то из любителей, как называют, любителей, как еще слово есть, как-то не знаю, что это называется, освободившихся, кто их освободил и от чего, непонятно, можно поднапакостить. Вся жизнь в борьбе, вот. Не хочу. Вопрос последний, опять же, повторяюсь. Если не нравится, зачем сюда приходить? Вон, пожалуйста, все что угодно есть. Вот так вот. Вот. Поэтому говорю, что, пожалуйста, вон, сходите, почитайте, что такое АТИС. Не только кроме погоды. Что вот вообще он передает, что такое система? Что это автоматическая система, предназначенная, ТТТ-8Д для оповещения летчиков, положение самолета с его координатами, это, значит, первый круг, это второй круг, что такое, значит, точка росы, сцепление самолетное и так далее, но это никто не делает. Так что вот, ну, вот такой вот, так что вот, я, может, утрирую, мне бы хоть, ну, извините, не так, а не мне бы, а вообще бы хотелось бы, что вот у нас с вами разная аппаратура, у кого-то вот слабенькая, у кого-то побольше, вот зашел человек, своя портативка, у него он сделал, антенку купил и поставил. Ему хочется посмотреть, как на работу. Он мог подойти на частоту и послушать, а у нас это невозможно. Мы даже добиться не можем какую-нибудь частоту, чтобы каждый день, там через день, через два, можно было выйти и как в качестве маяка сказать, значит, ну, как DX-окно, кто работает на КВ, вот в курсе, наверное. Ну, вот, наверное, долго, наверное, уже нудно, я вас замучил. Так что вот эмоциональность была бы хороша на всех диапазонах любительского нашего диапазона 144, 146, 440, 430. Я у Атрея Тень, много о космосе, Владимир. На премию. Ну вот, все разбежались. Значит, молчание, знак согласия. Кстати, если кто-то что-то не интересуется вот вопросами радиобийства, можно было и такую тему. Но вот в прошлый раз у нас было по частотам, ну, в этот раз можно было и по прохождению даже на УКВ. Как можно послушать, не обязательно передавать, можно все и слушать. Слушать тоже интересно бывает. Куда, как и откуда. Все, спасибо всем. Вот если вам сегодня понравилось, будем считать, что это все это малок, тогда в следующий раз можно продолжить. Если нет, значит, и повторюсь, как вот... Слушай, Виктор, встреча 20 часов 30 минут, частота 145-375. Вот. Можно провести, так сказать, ну, каждый может высказать. Его отряд 2-3 пустит и послушает. Вот. Ну, вот, наберусь опыта на приеме.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Нет, лайки не надо, подписываться на канал, а чего под этим подписываться? Хотите, нет, до барона принудить, хотите, я повторюсь, все это вот рассказ, потому как вот хотелось бы, чтобы вот как бы я зацепился за космос. Нет желания, нет, ну а что толку-то? Подписывайся, не подписывайся, это абсолютно. Вот желание, да, возможность, да, а остальное нет. Вот если у нас желание есть, а любителям нормально работать, мы бы все это радовали бы, а нас нет. В противовес могу сказать, что если вы даже сегодня, или завтра, или послезавтра начинаете крутить от, даже точно могу сказать, от частоты 144, по-моему, 425 и выше, вы там услышите других респондентов, но почему-то их никто не трогает. Никто. Не все наши доблестные, свободные, раскрепостившиеся и так далее, от виде, которые не желают иметь позывные науковые диапазоны, никто из них ни разу почему-то не заметил. А вот если корреспондент нормальный, с алибийским диапазоном, назвавший свое имя, где он живет, что у него позывной, что он так далее, он, извините за выражение, будет попалить с ног до головы грязью человека, который даже в глаза его не видел. Вот это хардо. А вот я считаю, что мы с вами разговариваем, вот как повторяюсь, вот мы с вами кнопочку нажали, ОА-3, 2Т, другой позывной какой же там, какой-то позывной. Вот я себя представляю, что передо мной там, вон там, там на той стороне, вот он микрофон, сидит красивый человек, улыбаясь, ну пришел сегодня пятница с работы, но он пришел сюда, радостный, вот, разговаривает, какой-то к нему ни антипатии у меня нет, и ко всем радиолюбителям. Ну вот и получается, что, в общем-то, желание есть, возможность есть, осталось только вот воплотить жизнь. Я говорю, у нас радио для этого зоны раньше было народу много, сейчас осталось вот куда бы, где бы торкнуться. Ну, аж а про тематику я уже молчу. Повторюсь, что почему я, в общем-то, уже давно, вот эта тема, у нас немного о космосе, ну, просто она интересна, ее про нее мало говорят, но если есть, то мало. Поэтому вот как запускается корабль? Ну, сегодня вот такая тема получилась, я вот решил попробовать вот, вот такая вот, вот то, что запускалось, кому-то интересно, ну, вот что-то еще. Вот такие дела. Так что будем надеяться, когда-нибудь, может быть. Вот, ну, уж о настройках антенн, радиостанции и так далее, можно было решать вопрос здесь, но опять же у нас катаклизм получается. Вот. Настроить не можем, и не хотим, не знаем, не можем. Вот, вот такие дела. Так, о, времени уже много, я вас уже, наверное, вы с работы все пришли. Наверное, все. Если вопросы есть, я еще слушаю, а потом тогда космический чай. Я у АТРИАТН приеме.
Можно, Володь?
Да, пожалуйста, Витя.
Все правильно, все молодец, ты сказал. Так что только не бери близко, ну, к сердцу. Как молодежь говорит, не заморачивайся и все прочее. Этих, которые они были, я так думаю, ну, мы их все одно удавим, не переживай. Я вот в эфире, извини, но не хочу не хвастаться и трепологией заниматься. Но с 68-го года это 100%, даже не имея официального позывного, с коллективки. 68-й год. Ну, там свои передряги, там то-то-то-то, непонятно. Это не собираюсь объяснять. И тем не менее, Вовик, это было, если будет.
Да нет, сразу хоть спросил что-нибудь. Ну вот все время утвердительные вопросы по поводу, вот как Базаров, вот он нигилистом был, нигилист, я все Базаровы, вот все отвергаем. Ну, ребят, ну вы хоть спросите, почему и как. Ну не нравится, ну вот, а то вот утверждать, не получится, ну вот эти, ну не получится. Я говорю, вот можно критиковать, можно возмущаться, но если не нравятся наши призывные, наши переговоры, вот там он не так сказал, что-то не так что сделал. Ну, ребята, ну вот есть главный эксперт РТ-связи. Но частоты там существующие еще есть наверняка. Ну придите, зайдите, пошлите челобитную, напишите. Туда, здрасте, я вот, вот тут мы считаем, вот тут вот они, вот они. Ну, какие проблемы-то? Никаких абсолютно проблем. Ну, а прийти ведь тут меня, значит, уговаривать, вернуться в это, в каменный век, да не хочу я. А зачем? Вот. Так нет, все равно опять каждый раз, ну. Вот это первое. А второе, вот, повторюсь, у нас есть старые, у кого-то аппаратура разная, ну кто-то слушает эфир. Ну, если жить только, жить каждый день, извините, опять поливать другу и радость доставляешь, что ты полил сегодня очередной грязный человек, которого ты вообще никогда не видел, не увидишь никогда. Ну, это тогда это точно инопланетянин. Это, у него интеллект вообще там, я не знаю, за космический, когда все понимает, все чувствует, все эти мегагерцы, килогерцы, герцы и так далее. Ну, Вот надо, да, кого приглашать на квадратный стол. А у А3-2Т, ну что он может сказать? Ну, про ракету могу сказать, там, какую-нибудь. Какое топливо, какое... Сколько ступеней, как ракета запускается, как космонавты, что они едят, что они пьют и так далее, и так далее. Вообще, как все зарождалось. Ну, вот. А тут эмоции, человек выходит, он говорит, да ты, вот это уровень, вот этот человек вышел и тут же все выдал на гора, что ты пи, что ты ми, вот это да. Вот, но так как здесь это не положено, желательно делать, поэтому вон туда, в инспекцию электросвязи. Все, мужики, а то это будет бодяга-дось, я думаю, вы об этом всем знаете, только единственное, что вот мы почему-то, никто это не хотим, повторюсь, никто почему-то ручки не крутит, и никто ничему-то, повторюсь, и все категории, свободные, освободившиеся, засвободившиеся, почему никто никогда не слышит, что вот начиная покрутить ручечку в режиме FM, я не говорю, что SSB, вы покрутите, и почему-то никто не хочет, вот, а вот прийти сюда, и, вот, вот у отряда работает, примерно, давайте мы вот тоналик, ребят, ведь тоналик уже сколько слышал. Ну, я сейчас еще добавлю, вот, мощностяшки, еще будет больше, я еще добавлю. Это бесполезно. Тягаться с мощными. У меня антенна большая, высокая, мощность здоровая, так что. Вот. А вот что хотел, чтобы пришел корреспондент, купил станцию, вот он сегодня, радость у него, он купил радиостанцию, пришел домой, а послушать, что он послушает-то? В одной частоте латынь. Без экзаменов на 5-й факультет сразу медицинскую институту возьму, сразу возьму, потому что латынь от зубов отлетает. Во втором, я говорю, что-нибудь еще, ну, вот, негде ему, вот, так что вот так. А у нас, поэтому, повторюсь, вот кто-то спрашивал по поводу 145-375, эмоции. Хотелось бы 145-375, 420, 500 и так далее, и так далее. Все, мужики, спасибо еще раз всем. Тема сейчас фривольная будет в среду, ну, посмотрим, как. Я подготовлюсь там какой-нибудь, ну, а там уж посмотрим. Уж как будет. Всем всего хорошего, хороших выходных, связей хороших, ну и погодки, конечно, чтобы нам было хорошей связи. Пока, ну, вроде у нас прохождения на УКВ нету, ну, будем надеяться, что что-то есть. Хотя позавчера что-то было. Я, по крайней мере, сихопахской репитер слышал. Так, чуть-чуть, на 2-3 балла. Все, всех вам благ, не болеть, самое главное, это самое главное. Ну и будем встречаться здесь на частоте. Вот. Всем спасибо. Всех, я думаю, все улыбающиеся лица, вот, хоть и уставшие, но вот, всем спасибо. У кого сидят за столом, в одной руке микрофон, я так понимаю, уже у кого-то стакан с чаем, с бутербродом, пойду и я, наверное, тоже пить хочу космическую чайку. Всех вам благ, не болейте, до свидания. У А3АТ Владимир. Принято, Павел, спасибо, что подошел.
Вове, подключи новый аппарат свой.
Сейчас я включу.
И не обращай ни на каких дебилов, этих пеньков обоссанных, внимания совершенно. Я тебе гарантирую, что они скоро будут на нарах.
Да ладно. Так. Ой, я забыл сам главное. Ну ладно, до среды живем, там у меня было кое-какое объявление. Ладно, до среды, все, не будем заморачиваться.